Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 6 ноября, сейчас в Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час. У микрофона Олег Усов. Добрый вечер. И, как всегда, нашу программу мы начинаем с международного выпуска новостей. Его представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях в США сегодня проходят президентские выборы. В столице Сирии, Дамаске, в результате вооруженного нападения убит брат спикера сирийского парламента. Владимир Путин отправил в отставку министра обороны. В США сегодня проходят президентские выборы. От демократической партии на пост главы государства баллотируется президент Барак Обама, претендующий на избрание на второй срок. Ему противостоит кандидат республиканской партии, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. В понедельник, в последний день предвыборной кампании, оба кандидата провели серию митингов в так называемых «колеблющихся штатах», где предпочтения избирателей пока не определились. Барак Обама завершил свою кампанию в Демоне, штат Айова, где в 2007 году он начал борьбу за президентский пост на праймерис Демократической партии.
Когда мы решаем, что нам не все равно, когда американцы объединяются, когда мы полны решимости добиться перемен, никто нас не остановит. Нас не остановить. И после того, что мы перенесли и за что мы все вместе боролись, мы уже не можем отказаться от перемен.
Сказал Барак Обама. Его противник по выборам Митт Ромни посетил Огайо, где борьба обещает быть особенно острой.
Дверь к лучшему будущему здесь. Она открыта. Она ждет нас. Мне нужна ваша работа и ваша помощь. Мне нужны ваши голоса. Пойдемте со мной, пойдемте вместе. Завтра мы вступим в новое будущее.
Сказал Митт Ромни на митинге в свою поддержку. По данным общенациональных опросов, Обаму и Ромни поддерживает примерно равное число избирателей. Но в колеблющихся штатах, от которых зависит исход выборов, некоторые преимущества у нынешнего президента. Предварительные итоги голосования станут известны рано утром в среду по московскому времени. Сегодня американцы также выбирают нескольких губернаторов, полный состав Палаты представителей и треть членов Сената. В столице Сирии Дамаска сегодня в результате вооруженного нападения убит Мохаммад Усама Лахам, брат спикера сирийского парламента Джихада Лахама. По сообщению официального агентства САНА, автомобиль Лахама был обстрелян неизвестными. Накануне в ряде районов Дамаска впервые за несколько недель вспыхнули ожесточенные бои между правительственными войсками и повстанцами. В Алеппо, по данным официальных источников, 6 человек погибли вчера в результате минометного обстрела повстанцами демонстрации в поддержку режима Башара Асада. Сирийская правозащитная группа сообщила об обстрелах и налетах правительственной авиации на ряд населенных пунктов в центральной Сирии и у границы с Израилем. Число пострадавших уточняется.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин сегодня отправил в отставку министра обороны Анатолия Сердюкова, назначив на его место губернатора Подмосковья Сергея Шойгу. Об этом сам Путин сообщил во время встречи с Шойгу. По словам президента, прежний министр уволен, учитывая обстановку, сложившуюся вокруг Минобороны, чтобы создать условия для объективного расследования всех вопросов. Недавно Следственный комитет России возбудил 5 уголовных дел по факту мошенничества при реализации недвижимости и земельных участков компании «Оборонсервис», подконтрольное ведомство, которое возглавлял Сердюков. В рамках расследования этих дел суд уже санкционировал арест троих подозреваемых. В Польше уволен главный редактор одной из крупнейших газет «Речь Посполита» Томаш Врублевский, его заместитель и журналист, написавший на прошлой неделе скандальную статью о обнаруженных на обломках разбившегося под Смоленском президентского самолета следах взрывчатки, передает Алексей Диковицкий.
Издатель газеты «Жечпосполита» Грзегорз Хайдарович опубликовал сегодня заявление, в котором принес читателям извинения за публикацию недолжным образом проверенного материала, который стал причиной польско-польской войны. Издатель газеты дал автору статьи «Тротил на обломках Туполева» Цезарию Гмызу гарантии безопасности и юридическую защиту, а взамен потребовал предоставить документы и свидетельства источников, которые легли в основу публикации. Однако тот отказался это сделать. Это дает нам основание судить, что журналисты, связанные с написанием статьи, не имели оснований утверждать, что на обломках самолета были найдены следы тротила и нитроглицерина, говорится в заявлении наблюдательного совета газеты. В свою очередь Цезарий Гмыз заявил, что с ним поступили так, как поступали с непокорными журналистами во времена военного положения, и что он от написанного не отказывается. Несмотря на то, что информацию Жечпосполита опровергли сотрудники военной прокуратуры и премьер Дональд Туск, после выхода газеты лидер оппозиции Ярослав Качинский назвал катастрофу под Смоленском убийством и потребовал немедленной отставки правительства. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Турция требует у крупнейшего французского музея Лувра вернуть украденные, по ее утверждению, артефакты, передает Елена Солнцева.
Керамические цветочные панно османской эпохи выставлены в только что открывшемся павильоне исламского искусства в Лувре. По утверждению турецких властей, ранее панно украшали усыпальницы турецких султанов, но были тайно вывезены из страны в конце XIX века. Представитель министерства Турции заявил, трехметровые керамические панно украшали гробницы султанов Мурада III и Селима II, которые находились в мечети Айя-Софья. В конце XIX века они были похищены французом Альбертом Сарлином. Мошенник получил разрешение на реставрацию библиотеки султана. Он украл предметы искусства и тайно вывез их из страны. Они были перепроданы несколько раз и теперь красуются во французском музее. По сообщениям турецких СМИ, стоимость керамических панно достигает 500 миллионов евро. Администрация Лувра, однако, отказывается возвращать исторические артефакты Турции и утверждает, что коллекция сформирована с соблюдением всех международных норм. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Профсоюзы Греции начали сегодня 48-часовую всеобщую забастовку. Полиция в греческих городах приведена в повышенную готовность. Проходившие в последние годы демонстрации против мер жесткой экономии обычно перерастали в беспорядки и столкновения с полицией.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Парламентская оппозиция сегодня потребовала от большинства выполнить предвыборное обещание и назначают ее представителей главами временных комиссий, в том числе и следственной. Однако законопроект депутатов от Национального движения Грузии заблокировали члены «Грузинской мечты». Для них неприемлемо, чтобы руководителем комиссии, которая должна расследовать действия прошлой власти, стал ее же представитель. На темы работала моя коллега Нона Суварян.
Место председателя Временной парламентской следственной комиссии стало главной причиной шумных дебатов на объединенном заседании юридического и процедурного комитетов. Инициатива меньшинства внести поправки в регламент оказалась для большинства неприемлемой. В случае принятия этого законопроекта председателем Временной следственной комиссии должен стать депутат от парламентского меньшинства. С учетом расклада в грузинском парламенте это место досталось бы представителю Единого национального движения. Отказ представителей «Грузинской мечты» возмутил националов. Депутат Павлик Ублашев Швели обвинил коалицию в невыполнении своих предвыборных обещаний.
Фактически замечаний правового характера к этому законопроекту не было, хотя парламентское большинство отказалось от предложения, которое было записано в их предвыборной программе. То есть следственной комиссии парламентское меньшинство должно было быть представлено в большинстве. Ее председателем также должен был стать член меньшинства. Это первый случай, когда путем голосования было подтверждено, что грузинская мечта не намерена делать те шаги, которые были зафиксированы в ее программе.
Глава юридического комитета Вахтанг Хмаладзе признает, что во время предвыборной кампании такое обещание на самом деле звучало. Однако депутат считает, что законопроект меньшинства может быть принят лишь после принятия конституционных поправок, которые должны усилить механизмы взаимоконтроля между ветвями власти.
Сегодня глава государства, президент, владеющий широкими конституционными полномочиями, в то же время является председателем нацдвижения парламентского меньшинства. Если мы усилим полномочия этого меньшинства, это еще более увеличит политический риск.
political risks.
Претензии членов национального движения считает странными сотрудник Ассоциации молодых юристов Татули Тодуа. Ведь регламент, которым сейчас руководствуется коалиция «Грузинская мечта», был принят 4 месяца назад, в тот период, когда конституционное большинство в парламенте представляло именно нацдвижение. Сегодня члены правящей коалиции недоумевают, как представители нацдвижения могут расследовать преступления прошлой власти, частью которой они являлись. Вместе с тем республиканец Давид Бердзанишвили попытался успокоить меньшинство.
Вы будете иметь там представителей в солидном количестве и, надеюсь, квалифицированных. Вот и расследуйте признаки преступления, совершенных представителями вашей власти.
Обвинения прозвучали со стороны членов национального движения. Как заявила Каки Бобохидзе, большинство желает назначить председателем Временной следственной комиссии своего представителя лишь для того, чтобы оставить за собой возможность допускать в будущем ошибки. Ашота Малашхия заявил, что позиция грузинской мечты – пример политических гонений. Вопрос, кто станет председателем Временной следственной комиссии, не считает принципиальным глава Центра политических технологий Кахи Кахишвили. По словам эксперта, гораздо важнее то, как будут расследованы преступления.
Нужно выяснить, кого предлагает нацдвижение, есть ли в его адрес вопросы. Нельзя, что председателем следственной комиссии стал человек, деятельность которого комиссия будет расследовать. Но если такой все-таки найдется, он не сможет не подписаться под документом, над которым работали специалисты и эксперты, и которые эта комиссия должна будет направить в прокуратуру.
По словам Кахишвили, шум, поднятый меньшинством, ставит лишь одну задачу – выставить себя жертвой, каковой национальное движение не является. Но на Суварянах и Кавказ от Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера парламенту Грузии был представлен проект государственного бюджета на 2013 год. Эту тему мой коллега Демис Паландов обсудит в прямом эфире со своим собеседником. Добрый вечер, Демис.
Добрый вечер. У нас на линии из Тбилиси, на прямой телефонной линии, экономист Ладо Попава. Ладо, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ладо, сегодня весь день идут сообщения о тех или иных статьях бюджета Грузии на будущий год. Там я обнаружил такие интересные новости, как, например, сокращение финансирования Совета национальной безопасности почти в 14 раз, инвестиционного агентства почти в 12 раз, резервного фонда президента в 5 раз. Ну, если с последним пунктом все понятно, то как вы считаете, насколько оправдано такое сокращение госинвестиций и расходов на национальную безопасность?
Дело в том, что проект бюджета, который был представлен, этот проект тоже будет переработан, потому что у нового правительства было всего лишь 5 дней для разработки этого проекта. Поэтому не надо смотреть на данный бюджет как на окончательный вариант. В то же время я понимаю стремление нового правительства, чтобы учесть именно такие расходы, которые способствовали бы реализации тех обещаний, которые делались в предвыборной кампании. Я думаю, что вот те проблемы, которые вы сейчас пересчитали, они все будут рассмотрены в парламенте, и при надлежащем обосновании некоторые из этих пунктов будут восстановлены, может быть, не в том же объеме, но учтены именно в результате соответствующих обсуждений в парламенте.
Ладо, ну, понятно, что для того, чтобы выполнить социальные требования населения, это были обещания грузинской мечты, понятно, что действительно нужно сокращать какие-то статьи бюджета. Но вам не кажется, что вот эти сокращения и вообще вот эта социально ориентированная политика может достаточно негативно сказаться на грузинской экономике и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе?
Дело в том, что нельзя говорить, что это исключительно социально ориентированная политика, отраженная в бюджете. Дело в том, что правительство имеет такую активную политику поддержки и развития сельского хозяйства, которое является в глубоком кризисе, ибо больше половины населения Грузии живет в сельской местности и производит меньше десятой доли валового внутреннего продукта. Это при таких природно-климатических условиях, как Грузия, это кризис. Поэтому грузинская мечта имеет такое программное обещание создать фонд развития сельского хозяйства и для этого ежегодно привлечь 1 миллиард лари, что очень важно. В то же время реализация социальных программ, такое как увеличение пенсии, понимаете, долгие годы наши пенсионеры имели пенсию ниже прожиточного минимума. Что означает прожиточный минимум? Как может пенсия быть ниже прожиточного минимума? С другой стороны, раздавая повышенные пенсии, хотя это грузинская мечта, новое правительство собирается делать не разовым шагом, а постепенно, повышая пенсию, конечно же, увеличивается, соответственно, спрос, а увеличивая спрос, это в итоге действует на увеличение предложения, что при соответствующих условиях, особенно при развитии сельского хозяйства, будет означать развитие производства.
Ладно, но это означает и увеличение темпов инфляции.
Что касается увеличения темпов инфляции, то эта проблема прежде всего будет регулироваться за счет активной монетарной политики Национального банка Грузии, которая хотя сейчас не подвластна грузинской мечте, там руководитель остается непосредственно под президентом Саакашвили, хотя думаю, что при соответствующем мониторинге от Международного валютного фонда Национальный банк Грузии способен проводить такую политику, чтобы инфляция была небольшой. С учетом того, что вообще официальная статистика Грузии на 2012 год показала очень низкий уровень инфляции, где-то порядка 2% годовых, что является даже отрицательным для способствования развития экономики. Ибо известно, что инфляция, способствующая развитию экономики для стран типа Грузии, является 6% годовых, в то время как у нас зафиксировано всего лишь 2%.
Спасибо вам большое. Спасибо. Я напоминаю, у нас на прямой телефонной линии из Тбилиси был экономист Ладо Папава.
С ним беседовал Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
В Грузии одна за другой проходят забастовки. О своих правах заговорили сегодня и сотрудники тбилисского метрополитена. Они потребовали от местных властей увеличения заработной платы и улучшения условий труда. Сегодня же забастовкой пригрозили и водители так называемых «желтых автобусов», обслуживающих столицу Грузии. На темой работала моя коллега Мзия Парисяшвили.
После смены власти в Грузии о своих трудовых правах не говорит лишь ленивый. Складывается впечатление, что не предъявлять требования работодателю почти во всех профессиональных кругах уже считается плохим тоном. Вот и сегодня около 30 машинистов в униформе метрополитена выстроились перед зданием Сакрэ-Булу Тбилиси. На площади Свободы такую картину не видели, наверное, еще с советских времен. Своеобразный марш представителей рабочего класса. Правда, без лозунга «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Машинисты ему раз в четверть лица с 24-летним стажем работы хорошо помнят, какими льготами пользовались представители его профессии в советское время. Возвращаться в прошлое это ему раз не хочет, но, как и его коллеги, требует увеличения зарплаты и надбавку за работу в ночное время.
Мы сейчас в среднем получаем 800-850 лари. Смены у нас длятся по 6, 7 и 8 часов. Нам приходится работать и в ночные часы, но за это никаких надбавок нет, а у нас очень вредная профессия. На нас влияет электромагнитное и радиоизлучение.
Рассказывает о своем нелегком труде Теймураз Мчедлидзе. Сотрудники метрополитена требуют не только увеличения зарплаты. В списке требований, которые сегодня были предъявлены мэрии Тбилиси, еще 11 пунктов. Аннулирование временных трудовых договоров, восстановление профессиональных разрядов, изменение пакета медицинского страхования и многое другое. Глава профсоюза сотрудников метрополитена Бесик Харатишвили отмечает, что и эти 11 пунктов – это не полный список требований. При этом он признает, что по сравнению с другими сферами, у сотрудников метрополитена условия труда чуть лучше.
В течение этих 6 лет были определенные позитивные изменения, но мы их достигли с помощью акций протеста. Сегодня, когда руководители и сотрудники освободились от натиска власти, мы считаем, что накопившиеся проблемы с учетом специфики нашей сферы должны своевременно разрешиться.
Сотрудники метрополитена надеются, что их требования удовлетворят после после переговоров. Пока забастовкой они не грозят, хорошо понимая, какие неудобства она может создать в первую очередь населению. Последствия забастовки работников метрополитена хорошо понимают и в транспортной компании Тбилиси. Для ее руководства, как говорится, беда пришла не одна. Сегодня же забастовкой пригрозили и входящие в ее управление водители желтых автобусов. Их требования аналогичны. Впрочем, глава профсоюза водителей Лаврент Иолания признает, что на данном этапе в бюджете мэрии нет средств для увеличения зарплаты и что, в принципе, с этим требованием можно и подождать.
Никому не нужны забастовки, тем более, когда новые власти только пришли и многое еще не сложилось. Водители не требуют, чтобы сегодня же им прибавили зарплаты. Они лишь требуют, чтобы в бюджете следующего года были учтены их требования о поэтапном увеличении зарплаты.
Метро и автобусным парком управляет транспортная компания Тбилиси, которая финансируется мэрией столицы. Глава транспортной службы Тбилиси Акаки Чухадзе заявляет, что сотрудникам муниципального транспорта зарплату на 17% увеличили 1 июля этого года, а 45-миллионный бюджет на этот год уже не позволит увеличить оклады. Чиновник заверяет, что с будущего года расходы на зарплаты для сотрудников муниципального транспорта увеличатся на 8 миллионов лари. Удовлетворят ли заявление мэрии сотрудников метрополитена и водителей автобусов, станет известно скоро. В случае безуспешных переговоров с городскими властями водители желтых автобусов грозят устроить забастовку 12 ноября. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Очередное заседание «Некруглого стола» в нашем эфире завтра, примерно в это же время. А сейчас мы продолжаем грузинскую тему. Период выборов плавно перетек в период акций протестов. Министерство исполнения наказаний Грузии сделало ряд жестких заявлений, смысл которых сводится к тому, что глава ведомства Созар Субари не намерен назначать директоров тюрем по желанию заключенных. Между тем, акции протеста в исправительных учреждениях страны продолжаются. Подробности у Тимура Кигурадзе.
Заключенные грузинских тюрем не могут выбирать директоров на свое усмотрение. Министр по исполнению наказаний Грузии Созар Субари пытается поставить точку в непонятной ситуации вокруг грузинских исправительных учреждений. Субари пообещал наказать всех тех, кто был замешан в жестоком обращении с заключенными, однако поддаваться на шантаж он не намерен.
Действительно, много представителей старой администрации остаются на своих постах. Если бы мы уволили все 5000 человек, то система бы просто развалилась. Мы выявляем тех сотрудников, чье присутствие в тюрьмах опасно для заключенных. Они будут уволены. Но это постепенный процесс. А если кто-то думает, что сможет получить директора, который будет исполнять их капризы, то он глубоко ошибается.
Однако эффект от жесткой риторики Субари снизили его же действия. По требованию заключенных и правозащитников уже отстранен от должности назначенный им же директор Руставской колонии. А во вторник стало известно, что обитатели Ксанской колонии, которые голодали последние несколько дней, прекратили акцию протеста. Нукри Хухуа, начальник этой тюрьмы, по некоторым данным, также был смещен с этой должности. Но сегодня он сказал, что на самом деле все было несколько иначе.
Сначала я действительно собирался уйти, но потом передумал, ведь общество действительно может подумать, что я нарушал закон. Сейчас в тюрьме работает генеральная инспекция. Если она подтвердит претензии ко мне, то я готов не только уйти с поста, но и понести уголовную ответственность.
В тюрьмах больше не пытают и не избивают людей. Об этом говорят многие грузинские правозащитники, в том числе и глава Центра прав человека Учана Нуашвили. Он считает, что все претензии заключенных в основном касались недавнего прошлого, до смены власти. Именно поэтому Министерство исполнения наказаний должно как можно быстрее очистить систему от старых кадров, против которых имеются улики. Однако не следует увольнять людей, вина которых не доказана, убежден правозащитник Нануашвили. У него есть свой вариант решения проблемы.
Пока следствие не представит улики против охранников или начальников тюрем, неправильно кого-то смещать. Этим ничего не добьешься. Думаю, нужно объявить мораторий на акции протеста и критику и дать Министерству исполнения наказаний определенный срок, чтобы они смогли разобраться в системе и завершить расследование. Скажем, 1 месяц. Если они не уложатся в срок, то тогда акции продолжатся, и я сам активнее всех включусь в этот процесс.
Ну а пока, несмотря на жесткие заявления, новые власти продолжают делать либеральные шаги. Во вторник днем на свободу вышли еще 5 заключенных, которых при правлении национального движения называли политическими. Среди них сестра Эмзара Квитсяни, бывшего полпреда президента в Кадорском ущелье, которого в Грузии разыскивают по обвинению в вооруженном мятеже. Его сестра отбывала наказание по схожей статье. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухумец, Кинвали, Тбилиси, 21:25. Как всегда, по вторникам мы предоставляем вам возможность познакомиться с наиболее интересными публикациями юго-осетинских средств массовой информации. Слово моей коллеге Агунде Битаровой.
Читаем прессу.
Обещание юго-осетинских властей навести порядок в республике, придать гласности имена тех, кто превратил республику в Бермудский треугольник, в котором пропадали финансовые средства, выделенные Россией на восстановление после войны 2008 года, повисли в воздухе. Эксперт фонда «Кавказ современной политики» Александр Исаков рассматривает недавний арест бывшего министра экономического развития Южной Осетии Александра Жмайла первым шагом в этом направлении. Мнение эксперта приводит интернет-портал «Осетия Квайса». Напомним, что Александр Жмайла задержан правоохранительными органами Северной Осетии и находится под следствием. Его обвиняют в незаконных финансовых операциях. Генеральная прокуратура Южной Осетии также рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против бывшего министра соцэкономразвития. Жмайла был одной из ключевых фигур в так называемой «челябинской команде Бровцева». Александр Исаков считает, что, возможно, таким образом правоохранительные органы подбираются к бывшему премьер-министру. По мнению эксперта, Бровцев и Кокуйт являются главными виновниками провала восстановительных процессов в республике. Александр Исаков также полагает, что Жмайла, возможно, определена роль стрелочника, чтобы вывести из-под удара более знаковые фигуры. Даже о привлечении к ответственности Жмайла приходится говорить гипотетически, считает эксперт, поскольку разбор полетов в деле разворовывания финансовых средств оказался слишком замаскированным. Протестный электорат, голосовавший за Аллу Джоеву, а затем и за президента Тибилова, рассчитывал на справедливое возмездие. Но нынешнее руководство, по мнению Исакова, ничего реального для триумфа законности не делает. Автор также подверг критике информационные ресурсы ОСРадио и ОСИНФОРМ. По мнению автора, уже несколько лет руководство информационных порталов демонстрировало беспринципность, создавало положительный имидж экс-президента Кукуйте и экс-премьер-министра Бровцева, оправдывая их действия и скрывая от общественности беспредел в республике. По мнению аналитиков информагентства РЕС, зарубежная пресса зачастую позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес Республики Южная Осетия. Приводится высказывание журналиста польской газеты «Политика Всходня» Земовит Щерика, который называет Абхазию и Южную Осетию гниющими регионами. По мнению авторов, отсутствие у Южной Осетии внятной информационной политики для внешнего мира создает у журналистов и экспертного сообщества не соответствующие юго-осетинской действительности представления. Использование штампов и стереотипов в отношении Южной Осетии стало нормой. Несмотря на то, что вслед за компетентными структурами Евросоюза и России даже Бидзина Иванишвили уже назвал Михаила Саакашвили зачинщиком войны 2008 года, тем не менее во многих зарубежных СМИ этот факт по-прежнему отрицается. Аналитическая служба также отмечает, что тема Южной Осетии все реже звучит в западной прессе, и слава богу, поскольку повышенный интерес обычно вызывают зоны боевых действий или стихийные бедствия. Это показатель того, что в Южной Осетии произошли позитивные перемены и успешно идет процесс восстановления республики. В Южной Осетии появилась улица Валерия Хубулова. Об этом сообщает интернет-портал Усрадио. В первых дней грузино-осетинского вооруженного конфликта Валерий был одним из самых активных участников боевых действий, возглавлял отряды самообороны. В 1992 году был участником подписания сочинских соглашений по урегулированию грузино-осетинского конфликта. Валерий принимал участие во всех совещаниях смешанной контрольной комиссии, где зачастую его мнение становилось определяющим. Хубулов являлся постоянным участником переговорного процесса. Он был убит во Владикавказе в мае 1998 года. Дело до сих пор не раскрыто, причины убийства так и не выяснены. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» во второй части нашего выпуска. Другие наши постоянные рубрики «Голоса», картинки с выставки, а также материалы Сухуми и Цхинвали. В Сухуми, Цхинвали, Тбилиси, 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Главная прокуратура Грузии начнет расследование по всем обвинениям, имеющимся в отношении Бача Ахалая. Об этом Интерпресс Ньюс сообщил главный прокурор Арчил Гбелашвили. По его словам, исходя из этого, Бача Ахалая в обязательном порядке придется явиться на допрос в прокуратуру. В связи с ним существует множество заявлений и большое количество информации. Конечно, начнется их изучение и обработка, хотя общественное мнение о его виновности – это общественное мнение, а прокуратура должна действовать на основе конкретных доказательств, отметил Гбелашвили. Вместе с тем, по заявлению главного прокурора, начнется повторное изучение дел, связанных с именами членов старого правительства, в том числе и Бача Ахалая. В качестве примера Гбелашвили назвал дело Александра Тетра, за полковника разведки, который по неофициальной версии скончался во время пыток в тюрьме. Гбелашвили подчеркнул, что в прокуратуру поступили такие дела, в которых при расследовании бывшими властями не была выявлена ответственность государственных чиновников. Грузинские фоторепортеры, обвиненные в шпионаже Георгий Абдаладзе, Зураб Курцикидзе и Иракли Геденидзе, откроют 7 ноября выставку, сообщает «Грузия онлайн». Выставка пройдет в тбилисской гостинице «Шератон Метехе Палас», где будут представлены кадры акции 7 ноября 2007 года и 26 мая 2011 года. Часть фотографий уже опубликована в иностранной прессе. По мнению Георгия Абдаладзе, именно с этим было связано задержание фотографов по обвинению в шпионаже. В экспозиции будут кадры разгона акции 7 ноября и 26 мая. Фотокадр всегда был тяжел визуально, чем видеокадр, поэтому выставка будет очень тяжелой, особенно для тех, кто сам участвовал в этих событиях, отметил Абдаладзе. Сумма 80 миллионов лари, это 48 миллионов долларов, на которую премьер-министр Грузии Бедзина Иванишвили был оштрафован за несколько месяцев до парламентских выборов 1 октября, возвращена ему не по решению суда, и до окончательного прояснения дела он ее расходовать не будет, говорится в заявлении пресс-службы премьера. Иванишвили был оштрафован Государственной службой аудита за незаконное использование бизнес-активов для своей предвыборной кампании. Он выплатил штраф, отметив, что делает это при условии, что сумма будет направлена на помощь населению Кахети, пострадавшему 19 июля от стихии. Накануне министр по вопросам регионального развития и инфраструктуры Давид Нормания заявил, что средства, перечисленные Иванишвили в госбюджет, на помощь пострадавшим направлены не были. И так как он был оштрафован незаконно, сумму штрафа ему вернули. Бюро по исполнению вернуло сумму без какого-либо требования по своей воле, отмечается в заявлении.
С новостями дня, Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми. Цхинвали, Тбилиси, 21:33. Продолжаем наш выпуск. Заявление нового грузинского госминистра по реинтеграции Пааты Закаришвили о намерении властей страны начать диалог о восстановлении железнодорожного сообщения через самопроглашенную республику Абхазия вызвал в абхазском экспертном сообществе неоднозначную реакцию. Материал Дениса Кузьмина.
Железнодорожная тема в Абхазии в связи с недавним скандалом вокруг получения баснословного кредита от России на ремонт дороги уже успела возглавить в республике горячую десятку самых топовых тем. Возможно, на волне эмоций и критики, связанных с этим скандалом, новоиспеченный госминистр решил подлить масло в огонь. Напомним, в интервью газете «Коммерсант» Паата Закаришвили заявил о намерении властей Грузии начать диалог о восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию. При этом он подчеркнул, что со своей стороны грузинские власти исключают какую-либо политическую подоплеку в этом вопросе, ставя во главу угла только взаимные экономические интересы. Помимо прочего, Закаришвили предложил признать паспорта граждан Абхазии и Южной Осетии действительными на территории Грузии. Известный общественный деятель Абхазии Батал Кабахия считает, что какие бы заявления ни звучали из уст Закаришвили, сама должность госминистра по реинтеграции исключает возможность урегулирования конфликта.
Он возглавил министерство, которое фактически провально расстреляно. Ясно, что это министерство не является той структуры, которая могла бы внести какой-то вклад в урегулирование нашего политического конфликта. Мало того, она заводит еще больше, конфликт становится глубже.
Батал Кабахия уверен, что огромный выброс новыми грузинскими властями в информационное поле различного рода предложений, причем противоречивых и далеко не бесспорных, имеет целью поиск обратной связи в международном сообществе, в том числе и в Абхазии. Реакция на предложение, откуда бы она ни исходила, считает Батал Кабахия, поможет просчитать свои политические шаги, поэтому реагировать на эти предложения не имеет смысла. К тому же, ничего нового он в них не видит. Ключевые установки предыдущей власти в отношении Абхазии, как то территориальная целостность, возвращение беженцев, открытие всех коммуникаций и им подобные, в артикуляции новой власти совершенно не изменились. Депутат Народного собрания Беслан Эшба также считает, что ключевые установки нового руководства Грузии в отношении Абхазии остались прежними, поэтому особо обольщаться не стоит. В то же время депутат не исключает интереса со стороны России на предложения грузинских властей. Однако в рамках партнерских отношений, существующих между Абхазией и Россией, каких-либо рисков для Абхазии депутат не видит.
Я не предвижу здесь никаких рисков. Почему? Потому что все-таки мы самостоятельное государство. Если мы не будем допускать каких-либо ошибок, российские риски могут быть исключены вообще.
А вот политолог Астам Уртаня, напротив, уверен, что политические риски для Абхазии с приходом в Грузии новых властей значительно выросли, и поводов для беспокойства стало гораздо больше. Мы, по словам Астама Уртаня, являемся, скорее всего, свидетелями формирования нового подхода Грузии к разрешению проблемы взаимоотношений с Абхазией. И фигура Паата Закаришвили, считает политолог, выбранная в качестве рупора этого подхода, отнюдь не случайно.
Я думаю, что это один из немногих качественных экспертов по Абхазии, который достаточно хорошо знает внутреннюю ситуацию в Абхазии. К тому же он достаточно давно работает в неправительственном секторе, занимается конфликтологией, политологией, и ему известны современные методологии урегулирования конфликтов. Что сейчас предлагает он, это фактически давно апробированный подход, связанные со стратегией односторонних позитивных действий.
Односторонние позитивные действия – это тот подход, который в свое время был разработан, сложился и успешно применяется во всем мире Соединенными Штатами Америки. Они называют этот подход soft power или мягкая сила, который пришел на смену менее эффективному – лобовой конфронтации. Последствия такого мягкого воздействия в настоящее время в полной мере ощутил на себе Ближний Восток. Астам Уртаня подчеркивает, что это совершенно новый вызов для нас.
Мы привыкли иметь отношения с Грузией, который занимает такую однозначную позицию, выступает как такой мощный конфликтогенный фактор. В данном случае мы наблюдаем совершенно иную линию поведения, и мы должны быть к ней готовы.
Период политической изоляции для Абхазии завершился, уверен Астам Уртаня. Поэтому старые методы по урегулированию взаимоотношений между Абхазией и Грузией в новых условиях будут неэффективны. Денис Кузьмин для «Эхо Кавказа», Сухум.
Эту тему продолжит рубрика «Голоса». Ее подготовила моя коллега Анаит Гагарян.
Голоса.
Недавно новое руководство Грузии заявило о том, что оно готово восстановить сквозное железнодорожное сообщение с Россией через Абхазию. Как вы считаете, возможно ли это грузовые пассажирские перевозки?
Я думаю, что это невозможно. А со стороны Грузии могут звучать различные лозунги, и они могут высказывать свое мнение. Но я не думаю, что это возможно для нашей страны. Мне кажется, нет. Чичхалия, Россия, да?
Это невозможно. Мы против этого, потому что политического урегулирования нету у нас. Поэтому пока этот вопрос не решится, эти вопросы нельзя рассматривать. Они говорят, они угрожают нас, они еще говорят, что территориальную целостность хотят восстановить и так далее. И с такими вопросами этот вопрос вообще не рассматривать. Беслан.
Я вообще про них слышать и не хочу. Я пока их не воспринимаю. Для меня пока ужасы войны живы, я это помню, и помню погибших, и у меня родственники погибли. Пока о них я слышать просто не хочу. Что бы они ни там ни обещали, тем более зная их суть, зная суть их обещаний, чего это стоит, просто не хочу о них слышать. Анжела.
Если политики согласятся, так это возможно будет.
Ну а вы как гражданин Абхазии, что вы думаете по этому поводу?
Желательно, чтобы грузины через Абхазию не проехали. Я против этого. Нуры Ашуба.
С Грузией опасно иметь дело. Они не один раз уже нас подводили. Поэтому, если бы все поезда были бы до Сухума и обратно со всеми городами России, вот это было бы превосходно. На мой взгляд, нет. Они из доверия вышли. Вы вспомните, сколько раз они нас обманывали, сколько раз они нас наказывали. И наших детей. Мы много хлебнули. Очень много. Саша.
Думаю, что нет. Ну, это понятно, что экономика, конечно, вырастет, это все ясно, да, но само слово «Грузия» уже даже вспоминать не хочется.
Подорвали доверие.
Да, и доверие, и столько всего горя и боли от этой Грузии. Нет. Гана.
Все в мире меняется. Я так думаю, что когда-то все равно это будет. В этом ли поколении, в следующем ли поколении. Какая-то связь человеческая, она все равно восстановится. Существует же на транспортную связь через Ингури, правильно? Какая-то. Так это просто решимо для кого? Для тех, кто живет дальше Грузии. Может быть, для них это более важно, нежели для самой Грузии. Там же есть и Армения, которая страдает так же, которую немало армяне оказали помощи здесь. Есть и другие люди, которые зависимы от этой железной дороги. Я думаю, мы тоже не очень пострадаем, нам это тоже помощь будет какая-то. Так что как власти решат, так и будет. Ирина.
Я думаю, что на данном этапе вряд ли возможно. Очень большой объем работ надо выполнить на железных дорогах. Это очень дорого. Нужно много специалистов. Непонятно, где их брать. То есть в любом случае специалистов надо будет завозить. А завозить либо из России, либо из, допустим, Грузии. Да? К чему наше население, наверное, еще, в общем-то, в целом не будет готово. То, что дорога не работает, на экономике это как бы особо не сказывалось. Потому что там Закавказье, того же юга России. Потому что, в принципе, из Закавказья мало какие грузы можно сейчас перевозить. Может быть, в будущем будет что-то возможно. А в свое время по этой дороге в основном возили только нефтепродукты. А сейчас бакинскую нефть возят, в общем-то, уже через другие порты. И поэтому я скептически отношусь к тем заявлениям, которые сейчас вот делаются насчет возобновления. Мне кажется, что это всего лишь политические какие-то заявления.
Анна Игнуварян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
Смена руководства Грузии вновь сделала актуальные проблемы возвращения двух отколовшихся территорий – Южной Осетии и Абхазии – в состав грузинского государства. Грузино-осетинские встречи, на которых присутствуют и представители гражданского сектора, и чиновники, предоставляют уникальную возможность для обмена мнениями по самым разным вопросам. Но если по совместным проектам в области гуманитарного или культурного сотрудничества с каждым годом становится все легче договориться, то в своем понимание статуса Южной Осетии и Абхазии стороны, как и прежде, остаются на непримиримых позициях. На грузино-осетинской конференции в Стамбуле побывал наш корреспондент Ирина Келесаева.
До этого времени все грузино-осетинские встречи проходили в закрытом режиме. Это давало повод обвинять участвовавших в них представителей Южной Осетии в тайном сговоре с Грузией. Когда-то в предательстве интересов Грузии обвиняли грузинского политолога Пату Закаришвили, который в ночь на 8 августа назвал действия Саакашвили авантюрой. Сегодня Закаришвили стал министром по реинтеграции. Что ж, времена меняются. Нынешняя стамбульская встреча была интересна именно тем, что на ней своими представлениями о будущем грузино-осетинских отношений делились люди, поддерживающий перемены в Грузии. «Нет ни одного грузина, — сказал мне участник из Тбилиси, — который бы не мечтал о восстановлении территориальной целостности. При этом грузины отдают себе полный отчет в том, что осетины и абхазы всегда с пеной у рта будут защищать свою независимость. Я попросила нескольких грузинских участников рассказать о том, как они видят перспективы отношений между Грузией и Южной Осетией. Политолог Георгий Хуцишвили предложил временно исключить тему территориальных претензий из списка обсуждаемых вопросов.
Этот вопрос надо отодвинуть. И зная, что этот вопрос, по которому все равно в ближайшее время никакому взаимоприемлемому решению мы прийти не можем, то нам необходимо просто об этом не говорить сейчас. Надо говорить только на те темы, которые представляют собой сейчас взаимный интерес и в то же самое время имеют перспективу разрешения. Это могут быть вопросы гарантии безопасности, общение гражданского общества, открытие границы после того, как уже какой-то степень уже доверия будет восстановлена в результате усилий не только гражданского общества, но, наверное, и на уровне правительств, торговля, человеческие связи, экономические проекты. Тогда можно уже перейти на какие-то политические аспекты.
Хуцишвили считает, что на самом деле Российская Федерация не заинтересована в присоединении Южной Осетии, поскольку для Москвы сейчас гораздо важнее наладить диалог с новым правительством Грузии.
В Грузии это будет воспринято как уже откровенная аннексия той зоны диспута. Россия в одностороннем порядке принимает решение объявить эту территорию Российской Федерации. Этого нельзя исключить, но я бы сказал, если это произойдет, то это окажет катастрофическое воздействие прежде всего на грузино-российские отношения. То есть перспектива восстановления и урегулирования отношений между Россией и Грузией, это все будет в корне будет задушено, уничтожено.
Что же может предложить осетинам новая власть, чтобы они вдруг, забыв про пролитую в борьбе за независимость своего государства кровь, захотели бы вернуться в Грузию? Спросила я главу отдела по Южной Осетии и Абхазии при Министерстве реинтеграции Марину Салуквадзе. Вот что она ответила.
20 лет для истории – это миг. А до 20 лет существовало вековые отношения. Так что, мне кажется, надо смотреть вперед. Какие условия, какие отношения будут предложены нынешним грузинским правительством, грузинским обществом, которое сегодня, к счастью, абсолютно прагматично и позитивно настроено и миролюбиво по отношению и к Южной Осетии, и к Абхазии, надо думать о будущем, надо думать о дороге, надо думать об отношениях, надо думать о наших детях, о наших предках. И о том, чтобы не закрывать глаза на прогресс. Если будут предложены эти отношения, мне кажется, что юго-осетинское общество потом уже само выберет, куда ему идти. Быть с тем, с кем он жил, в одной семье, под одной крышей, на одной кухне, или, допустим, с кем-то, который за Кавказским хребтом.
Глава Юго-Осетинского парламентского комитета по внешней политике Юрий Дицойто считает неоправданным оптимизм новых грузинских властей. Идея, говорит он, старая, озвучивается и сейчас в старых выражениях, когда идет речь о привлекательности Грузии для народа Южной Осетии и Абхазии. Позиция двух независимых государств остается неизменной.
Я и тогда был уверен, и сейчас уверен в том, что наш народ с избранного пути уже не свернет. И в глобальных политических раскладах осетины всегда были на стороне России. И от этого исторического выбора наших предков мы тоже вряд ли откажемся. Это, в моем понимании, не означает, что мы должны войти в состав России. Но в политическом, экономическом, финансовом, образовательном, культурном и прочих вопросах мы были и будем вместе с Россией. Что касается Грузии, мы готовы с ней поддерживать добрососедские отношения, потому что волей судьбы мы оказались на Кавказе рядом. Вот. Но то, о чем они говорят, это в Соединенных Штатах называется вовлечением через сотрудничество. И цель конечная, и методы нам хорошо известны. То есть вот вам грош, мы вас хотим купить. Может, это громко звучит, но Южная Осетия не продается.
Что касается самого министра реинтеграции Паты Закаришвили, на которого в Грузии возлагают такие большие надежды, считает Юрий Дицойто, Вполне возможно, что ему удастся внести весомый вклад в развитие этих добрососедских отношений. Не больше. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
34 года назад, 6 ноября 1978 года, начала свою работу абхазская государственная телерадиокомпания. О том, как создавалось абхазское телевидение, нам рассказал сегодня прошлый директор и генеральный директор компании, профессор Абхазского университета Гурам Амкуап, который в эти дни находится в Праге. С ним беседовал мой коллега Демис Паландов.
Гурам, добрый вечер. Сегодня такая знаменательная дата у абхазского телевидения. Сегодня ей, правда, не 35, а 34 года, неровная цифра. Но все равно вы оказались в этот день в Праге, и мы решили с вами поговорить о том, как вообще абхазское телевидение начиналось. Я, насколько знаю, вы стояли у истоков абхазского телевидения, и даже ваш первый материал, собственно, был первым в эфире. Вы могли бы рассказать об этом?
Да, большое спасибо за приглашение. Я очень рад, что у меня такая возможность сегодня появилась здесь, 6 ноября, день рождения абхазского телевидения. Я встречаю в Праге со своей семьей, и для меня это большой праздник, потому что ровно 34 года тому назад впервые в эфир вышла абхазская государственная телерадиокомпания, и эфир выдавал я, как режиссер. И передача, которая была подготовлена к этому дню, я был режиссером этой передачи, этой программы, которая записывалась, снималась и монтировалась в Тбилиси тогда. Первая съемка вообще началась 24 августа в 1978 году. И первый выезд на передвижной телевизионной станции мне пришлось это делать. Я был режиссером этой программы, этой видеозаписи. Это был концерт государственной абхазской капеллы возле местечка Диаскурия. И вот этот день я сейчас как-то вообще вспоминаю, как это было. И, к сожалению, много времени с тех пор.
Гурам, а была какая-то предыстория появления абхазского телевидения? Да. Были какие-то трудности?
Ну, абхазское телевидение, оно само по себе не появилось, и не появилось оно решением местных абхазских властей. Это событие 1978 года. Абхазский народ много раз обращался к руководству своей страны, к руководству тогда СССР. И абхазы были недовольны своей политической ситуацией в республике, и фактически абхазское телевидение, абхазский государственный университет и многое другое это стало в результате волнений, которые проходили на территории Абхазии вот в те годы. И 4 июня 1978 году было решение Совета министров, профсоюза, ЦК в трехмесячный срок о создании абхазского телевидения.
Был такой тяжелый, конечно, период, когда, я имею в виду грузино-абхазскую войну. В каких условиях тогда работали люди на абхазском телевидении?
Когда началась война, буквально через несколько дней, это было 17-18 числа, город Сухум покинули абхазы, и абхазское телевидение не могло продолжать работу свою в городе Сухум, и уехали в город Гудаут. И буквально в течение суток было развернуто телевидение, и началось вещание абхазского телевидения в Гудаутах. И журналисты, кстати, сделали тогда все возможное и невозможное, чтобы мир услышал о войне в Абхазии. Именно мнение абхазов, именно точку зрения абхазского народа.
Ну, я не буду задавать критических вопросов об абхазском телевидении сегодня. Собственно, сегодня день рождения. Вы имеете какую-то связь с абхазским телевидением сегодня?
Да, безусловно, я имею, конечно, имею связь с абхазским телевидением сегодня. Я сегодня там нахожусь. Во-первых, все мои студенты работают. Я работаю сегодня в Абхазском государственном университете, руковожу кафедрой абхазской журналистики. И все студенты, которые заканчивают Абхазский университет, работают на абхазском телевидении. Практически основная часть их – это мои студенты. Я поддерживаю с ними связь.
Можете передать им свои поздравления.
Да, я безусловно, всем, не только своим студентам, а всем сотрудникам Абхазской гостелерадиокомпании, независимо от их возраста, всем хочу пожелать больших успехов. Это очень хороший творческий коллектив, который делает очень много для становления, развития абхазской электронной журналистики.
Это был профессор Абхазского университета Гурам Амкуап. А теперь наша постоянная рубрика «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
В Чехии опубликована книга известного диссидента Франтишека Старека «Дома. Архипелаг свободы». Это история чехословацкого андеграунда, написанная посредством рассказа о нескольких десятках коммун, возникших в Чехословакии в 60-х годах после начала гонений на музыкантов, литераторов и художников. Коммуны стали своего рода культурными центрами для творческих личностей и немногочисленной публики и просуществовали до падения коммунистического режима, рассказывает Александра Вагнер.
Коммунальный образ жизни в Чехословакии возник на волне интереса к субкультуре хиппи, появившейся в 60-х годах прошлого века в Соединенных Штатах. Некоторые представители чехословацкого андеграунда, как и хиппи, предпочитали жить в общинах. Только первые делали это из-за гонений со стороны режима, а вторые – на протест против пуританской морали. В книге «Дома. Архипелаг свободы» есть описание 31 коммуны на территории Чехословакии и 3 коммун за ее пределами, созданных эмигрантами, убежавшими на Запад. Автор Франтишек Старек не называет их коммунами, а предпочитает говорить просто о домах, куда переезжали на постоянное место жительства или на время, для участия в концерте или выставке. В этих частных культурных центрах можно было относительно беспрепятственно проводить литературные чтения, организовывать концерты или выставки, рассказывает автор книги Франтишек Старек.
В Чехии андеграунд появился при тоталитарном режиме. Это было связано с невозможностью для некоторых художников, писателей заниматься творчеством в тех условиях. Апогеем этих событий стал 1974 год, когда сотрудники службы безопасности разогнали концерт группы The Plastic People of the Universe. Несколько человек тогда получили ранения, многих арестовали. Наряду с такими крупными событиями были и события менее значимые, но дававшие понимание о необходимости уйти в тень. Многие были осуждены за литературное творчество, за сочинение песен и их исполнение на публике. Преследования касались, по сути, всего рок-н-ролльного движения, поэтому люди стремились убежать и создавали более свободные условия существования. Многие в складчину покупали дома в провинции, где создавались культурные центры, с надеждой, что в этих домах они смогут жить более спокойной жизнью. Члены общин скидывались на пропитание, необходимые для ремонта инструменты. Обычно каждой семье с детьми или отдельному члену общины выделялась для жизни одна комната. Кухня была общей, и женщины, как правило, готовили вместе. Мужчины вместе ремонтировали дома. Это было насущной необходимостью, потому что денег было мало, и обычно приобретались заброшенные деревенские усадьбы с полуразрушенными постройками. Важной составляющей жизни было искусство, так как жить в коммуны переезжали в основном люди, занимавшиеся творчеством, музыканты, художники, писатели. В этом частном мире не действовали некоторые законы. В 70-х выступавших на публике музыкантов чаще всего судили по статье «хулиганство», а на частные концерты, куда приглашались друзья, эта статья не распространялась. Так удавалось противостоять правоохранительной машинерии.
Некоторые коммуны упразднялись властями, а их собственность была национализирована. Так, например, произошло в Северной Чехии в 1981 году.
Полиция, конечно, знала, когда проводились концерты. Бывало, что отключали электричество. Нередко проблемы возникали с пропиской, так как власти отказывались регистрировать в одном доме большое количество людей, и многим приходилось жить в общинах на правах постоянного гостя. Власти чинили препятствия и при предоставлении работы, потому приходилось ездить на службу в другой город. Такие проблемы были, но в большинстве случаев соблюдалось право на свободное распоряжение земельным участком в частной собственности. Полиция могла вступить на эту территорию только с ордером прокурора на обыск, когда возбуждалось уголовное дело. Такое тоже случалось, но это не было каждодневной реальностью.
Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Со 2 по 8 ноября впервые проходит Московский международный фестиваль театров кукол. В программе фестиваля театры из Нидерландов, Ирана, Испании, Швеции, Эстонии, Польши, Словении, Чехии, Японии, Белоруссии и, конечно же, России. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Когда не слишком сведущие в тонкостях театральной жизни люди слышат название «Московский театр кукол», зачастую они думают, что имеется в виду знаменитый Образцовский. Долгое время у МТК было, скажем так, скромное существование и скромные достижения. Теперь в театре сменилось руководство. К добру или к худу покажет время. Пока можно сказать лишь, что здесь уповают не на традиционное для русского театра существование с постоянным главным режиссером, который формирует репертуар, а на новые проекты. Нынешний фестиваль, к примеру. О нем рассказывает завлит Московского театра кукол Наталья Каминская.
Наш фестиваль нацелен именно на то, чтобы показать все, ну, по возможности, все многообразие стилей, жанров, техник, которые существуют в мире. Поэтому, конечно, основную долю программы составляют спектакли зарубежных коллективов. Там есть и Швеция, и Испания, и знаменитый Дуда Паева, голландец из Нидерланды. Приехала его театральная компания, собственно, она состоит из него одного. Там есть Словения, там есть Польша, есть Эстония, есть Белоруссия, то есть более близкие нам Эстония и Белоруссия. Есть Япония и Чехия, ну и есть ряд московских спектаклей, есть спектакль из Кирова.
Говорит Наталья Каминская. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин. На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра в это же время главный редактор радио Андрей Бабицкий.